Сприт, Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Сегодняшний разговор происходит в записи в студии в Москве. Мой гость сегодняшний — Лена Березницкая-Бруни, главный редактор и руководитель нескольких интернет-проектов News.ru.com, Инопресса и других проектов. Видишь, Лен, ты предупреждала, что ты не выспалась, а начал запинаться в эфире я. Бессонница — это... И плохое высыпание — это такая правильная профессиональная болезнь редакторов, который зависит от того, что придет к ним на ленту.
Да, к сожалению, мы не можем заказывать заранее, во сколько должны случаться вещи, потому что, я думаю, многие интернет-люди проголосовали бы за то, чтобы они случались вечером, потому что мы совы.
Я надеюсь, что за многие вещи, за большинство вещей, которые появляются на ваших сайтах, все здравомыслящие люди проголосовали бы, чтобы они не случались вообще. Но, конечно, да, если бы можно было выбирать, я для начала такой из собственной практики телевизионной, у меня была программа «Итаго», которая записывалась в пятницу днем, но уже впритык, да, как бы все события должны были политически заканчиваться. И тем не менее, время от времени, ровно вот как подгадано было, когда я выходил из студии и разгримировывался, случался марш в Приштину, да, какой-то. Да. То есть главное событие, или отставка премьера, то есть главное событие, вот абсолютно главное, без которого невозможно программа, происходило, когда программа уже записана.
И что вы делали, бежали обратно?
Я загримировывался, я... со скоростью 100 печатных знаков в секунду писал какой-то кусок, и дальше мы ночь перемонтировали все. Ну, лучший случай был вообще, когда мы заранее подготовили новогоднюю программу 2000 года, отчет за 2000 год
заранее.
Вообще, да. Конечно, ну да, итоговая программа полчасовая, мы склеили все, да, и пошли, собственно, уже склеив все, мы пошли отдыхать. И где-то значит, 13:00, там, 14:00, мне раздается звоночек, и вкрадчивый голос, значит, режиссера говорит: «Вить, а ты новости смотрел?» Я говорю: «Да нафига, уже все, я дембель, у меня Новый год».
А ну нет.
«Посмотри новости». Успели, правда, я в ту ночь приехал к праздничному салату там где-то без 7:12, но успели, конечно, куда деться.
Ну, в этом смысле интернет, он отличный просто парень, этот наш интернет, потому что в интернете все время получается прямой эфир.
Да. Да.
То есть зато его и любят, наверное, наши посетители и, в общем, новостники сами, потому что, что бы ни случилось через, ну, в зависимости от сноровки и умения, да, редактора новостного, например, или автора, если это авторский текст, то есть как только ты написал, нажал кнопочку, тут же уже все и читают. Можно даже от салата, в общем, это делать. От вашей ситуации вы могли все это делать прямо
не уходя из салата, да?
Да, от праздничного стола.
Понимаешь, в этом есть, конечно, плюсы, но есть и минусы, связанные с отсутствием вот этого времени, которое надо человеку, чтобы уселись оценки, чтобы нашлись правильные оценки и слова. Потому что твоя реакция, твоя, я говорю, условно, журналистская, наша журналистская реакция, мы становимся заложниками своей непосредственности. Вот мы что-то услышали, да, и среагировали. Так, как реагирует человек, там, положив руку на горячее, да, дергивает руку, непосредственно среагировали. Потом иногда начинают выясняться подробности, и из которых событие предстает несколько в другом или совсем в другом виде. Вот недавняя история с массовой гибелью, значит, ливанских детей в Кане, да? А потом выясняется одно, второе, третье подробность, четвертая подробность. И выясняется, что совсем другое событие, да? Вот как режиссерски говоря, как режиссеры определяют события главной сцены, событие немножко меняется, а ты уже выскочил, ты уже среагировал.
А это вот вы, господа журналисты, а я же намеренно подчеркнула, что я говорю про новостников. Дело в том, что мы новостники, потому что мои сайты, они новостные, да, вот те сайты в основном, которыми я занимаюсь, у меня есть кое-что для души, если останется время, расскажу. Но я не считаю, например, себя журналистом и не считаю свой сайт журналистским, потому что как раз мы стараемся... Даже если у нас внутри, у новостных редакторов есть какая-то оценка происходящего, мы стараемся ни в коем случае не показать никак.
Это
потому что это другое. У нас нет оценки, нам нужно поставить эту новость, а наши читатели, они пусть сами оценивают ситуацию. Это разные вещи, это не журналистика.
Конечно, это нет, но я тут с собой не согласен. Это конечно же, журналистика, потому что журналистика это не только... То есть как раз, когда я говорю вот этого позорному столбу, а этому Асана, вот это как раз не журналистика. А информация... Дозировка информации, способ сообщения об информации. Вот, да, последний горячий случай, но который у нас с тобой на памяти, он не последний, к сожалению, да, но вот случай с этой бомбардировкой, да, в Кане, с гибелью, да, массовой в Кане, как бы пятью разными способами можно рассказать эту историю, и это будет в итоге, если формулировать потом, да, совершенно пять разных историй. Ну, или очень разных. Это такой Росимон, да, известная история, да?
Да-да.
Да, Куросавы. Да? Вот с другой... А теперь с другой камеры то же самое. Выясняется совсем другое.
А можно еще и коллажик сделать, как мы знаем, в других случаях ливанских.
Да-да-да, я про это и говорю. Можно оказаться, что этот человек, который с этим ребенком, ну, как же он ходит с этим ребенком, значит, уже много лет как-то выходит на встречу CNN почему-то, именно этот человек. И так далее. Это мы не будем уходить сейчас в эти частности ливанские, а речь идет о том, что в словах все равно бьется интонация, в словах все равно оценка.
Нет, есть еще, тут я согласна, есть, например, такая сильная вещь, очень про которую на телевидении профессионально думают, в интернете совсем не все ресурсы стараются думать об этом профессионально, но вот мы не без, может быть, это звучит нескромно, но мы думаем об этом все время, это называется видеоряд. Ты можешь дать абсолютно простую новость, абсолютно, ну, простую в каком смысле, вот пришло по агентствам сообщение, и мы ее даем.
То есть по Мюллеру из Штирлица, да? Да, он пришел, она сказала, вот как бы там, да?
Во сколько, где и кто, как в учебнике на первом курсе, по-моему, на втором журфаке это проходит, да, как писать заметку. Но ведь дико важно, какой ты при этом поставишь, например, фотографию. Даже не рисунок, даже не коллаж, то есть не произведение какое-то эмоциональное, а просто какую твой бильд-редактор в эту секунду из архива или из рейтерской ленты срочно выберет фотографию. Например, погибшего или разрушенного ливанского дома или израильского. Вот, да? Вот что он поставит при этом?
Да.
Это очень важно, это такой важный-важный подтекст. Но
вот
все равно...
кто этим занимается на твоем сайте, вот на Ньюзрукоме?
У меня есть редакторы, которые занимаются буквами, агентствами. Есть совершенно отдельная команда профессиональных людей. Они сидят отдельно, называются отдельно. Это называется бильд-редактор.
Я понимаю. Есть какой-то...
И нету главного. Скажем, у нас бильд есть... такой же важный человек, как шеф-редактор новостей.
То есть он ставит эту фотографию, не согласовывая ее с тобой?
Ну, технологии не позволяют согласовывать каждую фотографию. Другой вопрос, что мы можем советоваться или он может поменять... Или он может окартинить, это у нас называется такое вот бесчувственное слово, окартинить текст срочно, быстро, потому что пока ты текст не окартинишь, он просто физически не появится на сайте, так устроен интерфейс редакторский. Но, в общем, конечно, он сам принимает решение в большинстве случаев. Потом, иногда, когда хочется сделать красивое и облизать какую-то новость, мы можем даже коллаж сами рисовать. Вот наш любимый коллаж ужасно старый, когда было захвачено НТВ, а мы когда-то назывались ntv.ru, и, собственно,
историю... Раскроем страшный секрет.
Раскроем страшный секрет.
Нашего знакомства, да.
Да, вот нам на днях будет 6 лет. Сайт появился в 2000 году, когда он был сайтом ntv.ru, а потом уже трансформировался в newsru.com. И когда Владимир Владимирович у нас стоял, я помню эту фотографию, я очень люблю этот коллаж, там стоит Путин в церкви, потому что была, если вы помните, пасхальная ночь.
Да-да-да, 14 апреля.
И он такой стоит прекрасный, радостный, вот прямо в церкви, вокруг свечи горят, и у него такое блаженное выражение лица. А мы, естественно, не спали пару ночей, потому что в тот момент шел захват НТВ, а мы сидели в Останкино этажом ниже, вру, несколькими этажами
вы
ниже.
Вы на пятом, да, сидели?
По-моему, на пятом.
На пятом. Мы уже... на восьмом, да, помню.
Да, нет, вас-то захватили сразу.
Да,
а нас маленьких...
позже, да.
Они не успели, мы убежали. Они нас оставили на десерт.
Да-да-да.
Оставили нас на десерт, чтобы прийти потом, но мы успели сделать коллаж. Вот это мы придумали коллективно. Вот нельзя сказать, что это придумал Бильд, но сделал, конечно, Бильд. Стоит Путин в церкви, держит прекрасное зеленое яйцо цвета того самого зеленого яблока НТВ, а на этом яйце пасхальном написано логотип телекомпании НТВ. Он как-то мгновенно разошелся в интернете, был очень популярен. Но, во всяком случае, я хочу сказать, что, конечно, такие вещи уходят время и фантазия, но у новостных бильдов не хватает часто на это лишних минут. Они просто должны выбрать правильную профессиональную картинку и И это очень важный рефлекс. Вот какой дом они поставят? Ливанский или израильский в эту секунду к этой новости разбомбленные? Или оба два, что самое правильное, рядом,
конечно, конечно,
пополам разрезав конечно. Картинку. Понимаете,
конечно.
Да? Точно так же, как мы стараемся давать новости из разных источников, когда мы пишем про даже самые такие острые темы, мы ссылаемся на государственные источники, на негосударственные, то же самое с картинкой. Потому что действует это очень сильно на людей, хотя они сами не понимают порою. Хотя нет, я думаю, что сейчас понимают, особенно на нашем телевидении, очень хорошо понимают, как действует картинка.
Да, да, это научились, мы, да, научились помаленечку. Ты сейчас так скромненько назвала себя, в общем, менеджером, уже не журналист. Но давай вспомним вот эти все навыки, давай вспомним, откуда, что называется, ноги растут, давай вспомним газету «Сегодня», давай вспомним начало такой новейшей российской журналистики, вот после перестроечной. И твои ощущения от вот этой динамики, давай повспоминаем, поностальгируем чуть-чуть.
Ой, ну я даже до перестройки успела поработать.
А где?
Я вот, конечно, молодо выгляжу. Ха-ха. Но тем не менее...
В независке?
Нет, в независке это уже, можно сказать, после перестройки. У меня богатая биография. Я в 16 лет пришла работать курьером в Литгазету.
А.
В абсолютно застойное время, 84-й год.
Угу.
И работала там почти 6 лет на разных работах. Я была курьером, потом я была ответчиком. Ответчик.
Ой, это этот, который пишет.
В отделе писем.
Ой, это вот все чайники мира, да, которые...
Никогда не забуду, 6 миллионов писем в неделю.
Мама.
Они приходили в огромных крафтовых мешках, а я работала...
А крафт это что?
Крафт это, ну, такого коричневого цвета бумага, как раньше
сахар. А, да-да-да.
Вот в них было...
Сахар, да.
В неделю, повторяю.
6?
Можете проверять, не вру. 6 миллионов.
Но это же не может прочесть. Даже если у тебя 3 фамилии будет, а не 2, ты все равно не успеешь прочесть.
А дело в том, что было, вот сейчас могу наврать в дате, было постановление товарища Сталина от 1937 года, что на все неанонимные письма, пришедшие в советское учреждение, а Литгазета им являлась, надо ответить в течение 30 суток.
То есть тебе объяснили, что тебя расстреляют просто?
Меня не расстреляют, а там это приходили и проверяли. У нас был отдел писем, весь чердак.
Жалко, я не написал тебе письмо в то время.
Жалко. Ну, и мы были обязаны отвечать в течение 30 дней, но там была, конечно, абсолютно
механизация. Самое выдающееся письмо, вспомни какое-нибудь.
Они были страшные, это не смешно. Вот я помню, например, по ощущениям одно письмо. Я работала в отделе морали и права. Я не знаю, если кто-то еще помнит, что было в Литгазете. Такое было самое сумасшедшее время.
Да, да.
Когда это была лучшая газета.
Да, да. Пожилые люди помнят.
Ну вот я туда пришла после школы, потому что я сказала, что нет в стране нашей ни одной газеты, где я хочу работать, кроме Литгазеты. Устроилась туда, и говорю, сначала курьером на месяц, потом меня оставили. Это было просто, у меня была мечта попасть внутрь. Потому что, конечно, каждую среду моя московская еврейско-техническая интеллигентная семья бросалась к ящику на перегонки за этой газетой, я это помню с детства. Вот у меня был такой бред, и как в сказке я туда попала. Это была удивительная история, без знакомств, без всего, такая вот сказка.
А про морали право ты начала?
Ну, вот про морали право, да. Там, туда приходили письма из ЗОН, потому что, вы помните, там были судебные очерки.
Да, Ольга Чайковская, кажется.
Чайковская была внештатным, а штатными были самые известные покойный Евгений Богат.
Да, Богат.
Аркадий Ваксберг.
Да.
Александр Борин.
Да, да.
Рядышком сидел ужасно смешной человек Анатолий Рубинов.
Анатолий
гениальный. Рубинов, он писал как раз про...
Соцбыт, да.
Соцбыт, но это было гениально, как он делал это.
Я даже помню одну публикацию по поводу кошки, которая отказывалась есть колбасу. Это было совершенно блестяще.
А как он сам себе отправлял письма, а потом проверял, сколько они
идут? Да. Ну, хорошая была газета, чего говорить. Была просто единственная в каком-то смысле газета.
Конечно, им разрешали немножко больше. Все это скучно, мы не будем сейчас все обсуждать. А потом приходил то ли похмельный, то ли просто не спатый каждое утро голодный Щекочихин. Покойный же Юрочка. Любил. Я его очень любила. Я ему отдавала бутерброд, который мне бабушка давала с собой каждое утро. Он запихивал в рот, выпивал чай и начинал писать свои знаменитые статьи. Ну, собственно, вот это... И приходило очень много страшных писем из зоны, от осужденных. Я не судья сейчас, кто из них врал, а кто из них писал, что их осудили безнаказанно. Я просто знаю много историй, когда люди просто спасали, да, этими очерками. Кому повезет.
Да.
И вот я запомнила рубашку кровавую, такую всю в крови, ну, высохшую старую. Которую я открывала эти посылки, письма, у меня вывелась рубашка, и там было письмо матери, которая прислала рубашку, в которой убили ее сына, и вот это тактильное ощущение от рубашки, вот это вот А смешных было много, конечно. Вот, но вот это я
штука.
Помню.
Не будем о смешном, раз уж вот на эту рубашку. Понимаешь, какая штука? Действительно, вот иногда метафоры буквализуются. Да? Вот кровавая профессия.
Да.
Так хихоньки-хахоньки, чего-то так из-под волос, как у Довлатова сказано, там выдумываешь, а потом натыкаешься вот на...
На рубашку.
Да, на рубашку. И вот это ощущение очень... Важно, чтобы оно, конечно, нашего брата-журналиста, что называется, не покидало, что все-таки не хихоньки-хахоньки. Угу. Все-таки порядок слов и претензии на литературность и джинса, да?
Тогда не было такого. Тогда было смешно. С одной стороны, была ужасная советская власть, а с другой стороны, я вот видела реально, я работала там почти 6 лет, там людям помогали. Ну, мы не будем сейчас обсуждать, сколько мне помогли,
да, да, да.
Или скольким ЦК КПСС не разрешило помочь господину Чаковскому,
да, да.
Главному редактору. Не будем, да, вот просто, когда вот я видела живых людей, которые приходили или писали, или потом всю жизнь писали спасибо, которых вдруг отпустили из тюрьмы, потому что пересмотрели под влиянием статьи, например, какую-то историю судебную, или какой-то бабки несчастной починили все-таки, наконец, какую-то канализацию, потому что Рубинов про это написал. Сейчас вот это, я не знаю, сейчас нет то, ведь нет, этого.
А сейчас есть президент Путин, который в Воронеже вернет ветерану там надбавку за звание
героя.
Нет,
я не хочу, чтобы кто-то подумал, что я ностальгирую по тем временам. Я просто знаю, когда, когда людям помогают, а сейчас не знаю.
А, тоже помогают, но вопрос в том, как работает механизм. Вот,
сейчас я не верю больше, когда я читаю про это, что им пришла помощь. Ну вот, мне кажется, это все.
Да, может быть, и пришла. Вопрос в том, что, как прежде, был убогий механизм, то есть не было механизма, есть нормального демократического механизма, да? Ну, куда пишет человек, когда у него проблемы? Ну, он пишет своему депутату или он пишет в суд.
Но раньше они писали в газету, а теперь не
пишут,
они нам больше не верят.
Конечно, конечно. Так, ну, потому что, значит, ну, ты же газеты иногда, бумажные газеты иногда читаешь, да?
Нет, только в электронных версиях. Ну да, может, конечно, читаю их электронные версии.
Их электронные версии.
У кого они есть. Но они сейчас у всех есть.
Ну, понимаешь, вот там, после взрыва на черкизовском рынке, вот, давешнего, да, комсомолка выходит, да, рынок взорвала вьетнамская мафия.
Почему? Откуда знали?
Вот эти вопросы, вот я сейчас вижу твои изумленные глаза с разведенными руками, да?
Я пропустила.
А вот так, да? Причем уже, я тут же просто даже сверяю, уже в это время... Задержанные подозреваемые.
Да, конечно.
Уже есть свидетельство.
Да в тот же вечер.
В тот же вечер. Вот так. Потому что так, наверное, не знаю. Так, наверное, больше экземпляров. Вот это, если большими буквами написать. Или как ты мне диктовала замечательный...
Повторить?
Обязательно. Замечательный
заголовок,
который в конкурсе заголовков всех времен народов.
Я вот сейчас вдруг...
В газете «Жизнь», кажется. Да, сделаем ей рекламу.
Я делаю очень серьезный ресерч желтой прессы нашей.
Вы на американской радиостанции, Елена, но выражайтесь по-русски. Ресерч, поиск, значит.
Да,
искала.
Нет, я изучала нашу желтую прессу, мне нужно было. По-моему, это была газета «Жизнь» или, в крайнем случае, «Экспресс онлайн». Но я отложила...
Это одно и то же.
Нет, а вдруг они в суд подадут на вас, я тогда принесу. И там был чудесный заголовок огромными буквами на первой странице. Там еще орфография замечательная. Сперматозоид Филиппа Киркорова. Двоеточие. Жив ли он?
Знак вопроса.
Знак вопроса.
Замечательно.
Вот бедный Филипп Киркоров, его сперматозоид, ну бог с ним.
Да. Не, ну, я должен сказать, что Филипп Киркоров не бедный, потому что он по этим законам живет, да?
Ну, а может быть, даже он его люди как-то помогают этим такого рода статьям появляться, потому что это успех.
Да, да, да. Я думаю, что это еще... Я не про Филиппа персонально, но полагаю, зная эту братью, да, что это может считаться успехом. Потому что, как говорят англичане, все упоминания хороши, кроме некролога. Значит,
ну, да.
Так в английской старой прессе такая. Значит, это нормально. Так вот, конечно, не будут писать какие там... То есть, нет, будут писать все равно, но будут писать выборы. Не вообще в газету, а людям. Я знаю, что пишут по-прежнему. И по-прежнему пишут, поражает этот адрес сам по себе. Не потому, что я там хороший или плохой, да? Но когда мне приходит письмо, а копия генеральному прокурору и патриарху, значит, да? Когда мне приходит письмо, ну, патриарх бог с ним, действительно, а уж в прямом смысле. А когда мне приходит письмо, с которым надо обращаться, как у Маяковского. Откуда знал он, что с таким вопросом надо обращаться в Коминтерн Москвы?
Это приходит ведь лично вам, а не к какому-то там печатному органу или телевизионному, где вы работаете. Это
приходит
разные
мне.
Вещи.
Это приходит мне. Но, значит, в человеке, но это пожилые люди пишут, у которых остался рефлекс. Что газета, журналист, это такой посредник между ним и Господом Богом.
Было.
И что туда написать надежнее, чем написать... прокурору, депутату, да, и понимаешь, что это полная беспомощность, потому что, ну, вы представляете себе, там, я пару писем я пересылал, ну, совсем таких, вот там, где была фактура, то, что называется, mm-hmm. там, где были факты, пару писем я пересылал там по месту там депутатам соответствующим, да, или в прокуратуру. Ну,
и?
Ну и, да, да, отдельная жизнь нужна, да, вот отслеживать. Я думаю, что... Я сомневаюсь, что кто-то распечатал. Потом, ну, это уже отдельная песня, что моя фамилия на конверте не является лучшей рекомендацией для того, чтобы это дело
зато если мы помогли. Прямо сейчас, вот не на всю передачу, а вот в эту секунду, вдруг пропустим, скажем так, мои, допустим, 15 лет между интернетом и Литгазетой, угу. до перестроечной, то мы увидим, что сегодня люди, конечно, не пожилые, а люди моложе, но тем не менее, они теперь могут писать вот это все в интернет. То есть...
Знаешь, что меня поразило?
Вот это, понимаете, о чем я говорю? Да. Это важно. То есть, если мы сейчас вырежем кусок, как я работала в независимой газете, в газете «Сегодня», там, на телевидении какое-то время, в газете «Время новостей», «Время МН», она тогда называлась, и в каких-то еще прекрасных местах, вот именно такая постперестроечная наша журналистика, я сейчас понимаю, что я вот это все ножницами могу вырезать. Не то, чтобы я жалела, что я там работала, но вот в Литгазете было по-настоящему, и вот сейчас в интернете по-настоящему.
В смысле обратной связи?
В смысле обратной связи, в смысле даже как это не парадоксально какой-то помощи, может быть, конкретным людям. Когда ты можешь, не знаю, не дай бог, с кем что-то случилось, какой-то человек ищет деньги на операцию ребенка, вешается баннер, естественно, бесплатно, баннер, такая реклама в интернете, в виде таких квадратиков, которые то раздражают, то
и не надо идти к Чайковскому.
Вот не надо.
Да, да, да. И Чайковскому не надо в ЦК КПСС. В этом смысле, конечно, конечно, вот это изменилось. И поразительная вещь, что при общих криках о зачерствении народа, да, находятся, я с наслаждением читаю эти, иногда в «Коммерсанте» были, да, вот сколько угу. людей...
Хороший очень в «Коммерсанте», он, по-моему, да, продолжает да, быть, продолжает, это полоса раз быть. В месяц
благотворительный. Я знаю, кстати говоря, к вопросу о вот этом образе нового русского, который поделил Россию, там все распальцевали, взяли себе, я знаю некоторых новых, вполне себе новых русских, вполне себе по внешним приметам годящихся под анекдот, да, с «Мерседесом», да, с телохранителями, которые довольно серьезные деньги вкладывают в благотворительность и никому, что интересно, об этом не сообщают. То есть, скажем так, песня о полной гибели духовности после советской mm-hmm. власти, эта песня звучит, я считаю, слишком громко. Это программа «Все свободны». Мой гость сегодня в студии «Радио Свобода», главный редактор и руководитель интернет-изданий «Ньюзру.ком», «Иннопресса» и других, Лена Березницкая-Бруни. Мы продолжим после выпуска новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Говорит «Радио Свобода».
В авиакатастрофе в США уцелел один из 50 человек, находившихся на борту, раненый, госпитализирован в критическом состоянии. Пассажирский самолет местных авиалиний упал сегодня на взлете из аэропорта города Лексингтон, штат Кентукки. Причина катастрофы пока неизвестна. В Соединенных Штатах произошла... Простите. Два журналиста телеканала Fox News, захваченные в заложники в секторе Газа 14 августа, сегодня получили свободу. Обстоятельства их освобождения пока неизвестны. Пять человек, включая двух журналистов, были ранены минувшей ночью в городе Газа в результате израильского авиаудара по автомобилю прессы. Среди раненых телеоператор агентства Рейтер и журналист арабского СМИ. В чеченском райцентре Шали неизвестные обстреляли из автомобиля сотрудников милиции, дежуривших у здания местной администрации. Один милиционер погиб, еще один ранен, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Опознаны 86 жертв авиакатастрофы под Донецком, сообщает «Интерфакс». Тела погибших доставлены в Петербург и другие российские города. Вчера в Ленинградской области и Краснодарском крае прошли первые похороны. Иран провел успешные испытания баллистической ракеты. Широкомасштабные военные маневры начались в Иране неделю назад. Власти Сербии возмущены нападением на сербов в Косово и требуют сурово наказать виновных. Нападение было совершено в субботу вечером в городе Косовка-Митровица. В окно кафе была брошена граната. Пострадали 9 человек, 7 сербов, британский сотрудник полиции ООН и гражданка Нидерландов. Тропический шторм Эрнеста, бушующий в Карибском море, перерос в ураган. На Кубе, Ямайке и Кайманских островах власти предпринимают чрезвычайные меры.
У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Наш разговор идет в записи в студии в Москве. Елена Березницкая-Бруни, руководитель объединенной редакции интернет-проектов «Ньюс.ру.ком», «Иннопресса» и других. Еще раз добрый вечер, Елена.
Добрый
вот
вечер.
Вот ты обмолвилась там по поводу ножниц, которыми, если вырезать между Литгазетой и интернет-проектами, по поводу обратной связи, по поводу ощущения пользы. Что так вот, вот эта вот перестроечная и реформаторская журналистика вот таким вот грустным 15-летием вспоминает?
Ой, ну вовсе не грустным, нет. Это, во-первых, самые интересные годы жизни, и бурные, прекрасные, и куча друзей, и, надеюсь, которые там будем вместе стариться. И с мужем с вами познакомилась тоже на волне этой журналистики.
Полезная вещь, демократия.
Между прочим, да, потому что он руководил русской редакцией французской службы новостей РФИ, жил в Париже, и тут, когда у нас перестройка началась, мы же как все начали брататься-то, все журналисты, и диссидентские, и враги народа, и поприезжали вот замечательные люди из Радио Свободы в Москву, с французских радио. Это было прекрасное время. Нет, не, вырезать ножницами не в этом смысле. Я хотела сказать, что... Вот здесь в студии написано «Радио Свобода», и ваша программа называется «Все свободные». Вот мне кажется, что свобода, она вот у меня лично, я же про себя же вам тут рассказываю, да, а не про человечество. Yeah. Вот у меня было ощущение свободы в этой Литгазете, ну, в эти мерзейшие времена, но это же ужас. 84-й, 85-й, 86-й, 87-й. Вот все эти годы же я там работала, ужас-ужас. Это же и Андропов, и все. И в кино нас ловили. Ну, у нас были корочки литгазетовские, нас отпускали. Выпивали мы, конечно, не как все советские люди, потому что в литгазетовском баре можно было выпивать.
И когда... до 11.
И когда другим, да, и до 11. Дело не в этом. Но вот, нет, вот было у меня ощущение свободы. И сейчас, последние 6 лет в интернете у меня есть ощущение свободы. А вот в эту такую, после 91-го года... можно сказать так, журналистику, у меня было ощущение драйва, развития, всего чего угодно, но свободы нет. Давай... Я всегда смеялась над теми людьми, которые говорили, что вот она, свобода пришла в журналистику. Я не понимала, о чем.
Она удалась с этого места медленнее. А почему же она не пришла? В чем не свобода была?
А потому что сразу пришли деньги.
Да.
Да.
Так,
да, господин Шендерович.
Только голиком на ветру можно говорить правду, или можно, так сказать, получать зарплату?
Ну, вы прямо сейчас вот серьезно, так?
Нет, на самом деле, это очень интересный пункт, на котором стоит остановиться. Потому что когда говорят, что нету независимой прессы, значит, что вот имеется уж олигархи, да, там,
да,
денежные
ерунда,
мешки, да. Ну, конечно, но только так вот те французы и другие, которые приезжали с тех пор, да, вот они нам и медленно и начинали объяснять, что, ребят, нет абсолютной свободы, разумеется, но просто есть свобода твоего выбора.
Конечно.
Просто в Литгазете был выбор простой, значит, это был выбор между Литгазетой и услугой там Советской России, угу. Да, там, Читинской, допустим, ну, условно говоря, полярно говоря. Увеличились возможности человека для выбора того места, которое совпадает с его позицией. Вот я, например, читаю «Ньюс.ру.ком», да, вот мне так нравится. Значит, разонравится, почему...
Если мы сейчас обсуждаем до «Ньюс.ру.комовскую»
Да,
эпоху.
Нет, вообще, неважно, ну, кто угодно.
Вот не давайте зови... обозначим, я сейчас...
Ну, хорошо, есть газета «Завтра», да, была газета там...
Я говорю про кусок сейчас между 91-м, и для меня лично, для многих это чуть позже наступило, для меня лично между 91-м и, скажем так, середина 99-го года.
Да, да, очень.
Значит,
точный
вот,
период.
Вот такой период. В 91-м году я... В одну секунду встала из Литгазеты, перешла площадь под крики замечательного человека, не хочу назвать его фамилию, я тогда доросла аж до лиц-секретаря первого зама главного редактора, и прямо была прекрасная их надежда, и они все хотели, чтобы я, конечно, там работала. Но тут случилась независимая газета. Я открыла, принесла спортивную сумку, сгребла весь стол после единственного звонка, который раздался мне. «Приходи к нам, мы тут газету в подвале делаем». Не в подвале, в цеху фабрики, да. «Восход».
91-й уже?
Это был конец 90-го года, и вся моя семья сидела на чемоданах, потому что мы все уезжали в Израиль. У меня тоже была, это тогда называлась полувиза. Бабушка, мама, папа, дедушка, к сожалению, уже умер, и брат. И мы должны были уехать в январе. А в ноябре мне позвонили, что делается независимая газета. Я взяла сумку, пошла через площадь независимую газету и не уехала в Израиль.
Ушла из семьи.
Ну, они уехали, я осталась, и вот да. Из Литгазеты... Ну, это уже было время уходить из Литгазеты, там уже все протухло, провоняло, и, в общем, стало умирать. А стали новые вещи создаваться, и было прекрасно. И было замечательно первое время. Но когда я говорю, появились деньги, я не имею в виду, что журналисты стали писать за деньги. Я не хочу сказать, что журналисты стали брать косуху. Просто вместо господства советской власти появилась такая ужасная вещь, как капитализм.
Вы можете что-нибудь предложить
в третье? В журналистике? Нет.
Лена, давай, это интересная тема, знаешь? Это как Черчилль говорил про демократию, что вещь, конечно, отвратительная, просто все остальное еще хуже. Альтернатива, то есть третьего варианта, это нет. Власть денег или власть...
Никто из наших новых денег никогда не начинал строить, что было бы идеальным вариантом. Журналистику как проект, как бизнес. Сейчас вот, кстати, чего-то происходит, такое типа, но в желтой сфере, да?
Да. Ну, в желтой это легко.
В желтой легко. Никогда никто не пришел на рынок, не будем называть сейчас фамилию, никогда никто не пришел и не сказал честно. Ну, то, что они говорили на публику, мы не берем. И не сказал честно: ребята, я хочу построить хороший издательский дом с серьезной журналистикой. Вот давайте мы этим займемся. Да, я знаю, я прибыль получу через там, 5-10 лет первую. У нас этого не случилось.
Да.
И это грустно. Вот я говорю про деньги в этом смысле.
Ты сейчас, если там твою речь расшифровать, ты говоришь про несовершенство человечества.
Нет, я говорю про глупость людей, которые не вложились в нормальные какие-то СМИ в начале 90-х. Могли бы сейчас быть совсем
деньги.
Очень даже прямо в шоколаде.
Лена, но деньги катастрофическим образом, вообще, обычно это нормально, да, они расходятся с теми, кто имеет какие-то глобальные социальные задачи, да, которые там читают, да, там, Цицерона, условно говоря, да, и вообще озабочены как-то социальным обликом, да, государства, там, вообще будущим. У этих людей миллионы, но это, мы их знаем, это вот твои близкие, мои близкие, да, там, люди, так сказать, это разоренные, всегда полунищие интеллигенции и так далее. И у них нету свободных десятков миллионов долларов, чтобы построить такой издательский дом. А те, у кого появлялись эти деньги, в условиях вот этого бандитского, естественного, первоначального капитализма, который везде был бандитский, угу. И у нас не самый бандитский, если мы хорошо знаем историю, то мы знаем, что...
Бывало и хуже. Согласна.
Бывало сильно хуже, да. Значит, они, их задача была... так сказать, вернуть эти деньги. Это был инструмент. Поэтому ты говоришь, не случайно ты говоришь, что в области желтой прессы можно было построить чистый бизнес. Потому что тут действительно голая попка хорошая, она чего-то стоит, да, печатается за копейки, продается дорого.
Да, да? Отлично.
А аналитическая статья, значит, она наоборот, она стоит дороже, а не продается вообще на первых
порах. И в итоге мы с вами имеем, я буду хвалить, называя название, а когда мне что-то не нравится, я не буду называть название на издание, чтобы просто не обижать коллег, но в итоге мы с вами имеем ситуацию, при которой лучшая газета в России, это газета, которая остается на нерусские деньги, во всяком случае, начала издаваться сейчас, наверное, я надеюсь, у них все хорошо с рекламой, это газета «Ведомости». Вот в итоге мы имеем...
У нас была неплохая газета «Коммерсант».
Ну да.
Очень неплохая газета.
Мы же договорились, Нет.
Мы же говорим о своем вкусе, да,
«Коммерсант»,
вот я о своем.
Кстати, в отличие от всех других газет, он и начинался как честный бизнес. Это была бизнес-модель.
В том-то и дело. Значит, вопрос в том, можно ли объяснить своему олигарху, в скобках мэру, губернатору, что если ты хочешь использовать это, так сказать, за точку, то это возможно на очень... короткий срок.
А вот беда-то в том, что, наверное, сейчас можно, так уже поздно, потому что те журналисты, которые могли в начале 90-х, посмотрите, где они. Те прекрасные журналисты, замечательные, которые и здесь были.
Не, ну, их уже нет, а те далече.
Ну, хорошо, давайте возьмем, я не знаю, просто не очень хочется называть фамилию. Есть куча талантов, которые совершенно не спились, не пропали, прекрасно себе сидят, живут жизнью замечательно, просто не пишут ничего.
Да, или публикуются в, я не буду называть фамилии, прекрасных глянцевых журналах, если им западло, как говорится, да, продаваться, да, и писать то,
или
что они хотят.
Или они за это время успели заработать каких-то денег и что-нибудь такое прекрасное сделали, я не знаю, ну, купили квартиру на Тверской, ее сдают, а сами живут за городом. Они не пишут, им противно. Поэтому мэру-то сказать или олигарху можно, только где эти люди? У нас же был, в силу вот этой перестроечной всей истории, у нас все-таки был очень сильный вот этот слой.
Ну, да,
он был потрясающий. И из «Огонька», из «Московских новостей», из «Литгазеты», и новые люди, типа нас, вот этих маленьких девочек, как и я работала секретаршей Татьяны Малкиной в «Московских новостях», а я в «Литгазете», и мы прибежали к Третьякову, который был в свитере, и был поэтому прекрасен, что это был первый начальник, который был в жизни в свитере, и вот делать эту независку, и ведь сначала не было денег и ничего, и все было просто какая-то сказка. И была красота.
Красота кончается, когда появляются деньги.
Вот я это и хотел сказать, а вы со мной спорите, зачем?
Это логика Золушки, которой жалко, что часы иногда бьют 12. Ну да, иногда они бьют 12.
Поэтому я больше не журналист.
Видишь, какая штука. Ну да, да, это я в список твоих расстройств по поводу журналистики описываемых лет, я могу добавить список своих расстройств, да. Тут уж понятно, что не будем мериться этими списками, но в принципе мы знаем примеры, тот же Юра Чекачихин, да, тот же Юрий Рост, я говорю тех, кто, ну вот с кем и тебя судьба столкнула, там и меня, примеры совершенно для меня безусловные. Того, что человек делает то, что он должен делать, то, к чему у него есть призвание. А да, названия меняются. Чекачихин работал, когда можно было, в «Комсомольской правде» в 70-х годах, да? Когда это стало, заглохла комсомолка, стала в литературка под счет,
значит... Пусть меня Юра действительно вот, простит, я не думаю, что обижу его память, я вот хочу спросить, а вот зачем он стал депутатом?
Ты знаешь, я не имею права отвечать от имени Юрия Чекачихина, но... Были периоды, и был этот период, ты его помнишь прекрасно, стык 80-х-90-х, когда всерьез показалось, что можно изменить правила игры здесь. И в депутаты пошли приличные люди. Это был первый и последний, на мой взгляд.
Я думаю, он бы так и ответил, да, примерно.
Да, первый и последний призыв приличных людей. Потом их быстро вымыло, вот потому так, что выяснилось, что пребывание там подразумевает пребывание в бочке с дерьмом. Ну, просто. Значит, либо ты внутри этой бочки, да, либо ты снаружи.
Вот здесь мы подошли, мне кажется, к ужасно важной точке. Вот хотела как-то это сформулировать, попытаться. Вот журналисты прекрасные, которые были или могли бы быть прекрасными в начале 90-х, они совершили, или конца 80-х, как вот Чекачихин с депутатством, ну и многие другие, собственно, совершили какую-то страшную ошибку. Они решили, мне кажется, я сейчас вообще не про Юру, я вообще, да, говорю про большое количество людей, они решили, что они вот этой своей журналистикой, они могут что-то по-настоящему в России менять, влиять на власть, и они стали иметь с политиками отношения, они стали в них влюбляться, в этих политиков, разлюблять их.
Да, влюбляться — это лишнее, влюбляться надо в женщин.
Да, влюбляться, да, понимаете, очаровываться ими. Я не хочу называть фамилии действительно на этот раз, но я знаю просто конкретные примеры, когда моя близкая подруга, которую знаю 100 лет, выходила из Кремля с горящими глазами и говорила: «Мы». А кто мы-то? Да, и
вот это очень опасное
местоимение
для журналиста.
И вы знаете, что я думаю, что вы на НТВ тоже сталкивались с такими, может быть, даже больше, чем я в своей «Независке», а потом «Газете сегодня». Потому что я как-то интуитивно, я не знаю почему, это может быть воспитание или характер, я всегда сторонилась. Я никогда, когда можно было делать имя и просто скакать на белом коне вот с политикой, мне предлагали «Ельциновский пул», например, знаменитые те годы. Упаси Господь, я не знаю почему.
Брезгливость.
Нет, это сейчас легко так мне хвастать. Не знаю, я как-то вот не хотела.
Это не по душе, да, не по душе.
И потом, поэтому я имела право как-то со стороны смотреть. В той же сегодня я взялась вдруг в какой-то момент, я поняла, что я не хочу никакой политики, я взялась вести субботнее приложение «Полусудить», «Мода», «Город». Все сказали: «Ты что, с ума сошла? Ты же там...
Ты же Бруни Березницкая».
Да, я тогда сначала была Березницкой, потом стала Бруни, и совершенно никто не ожидал такого вот конца. Я как-то вот не знаю почему, а потом я была очень этому рада.
Видишь, какая штука. Самое главное для меня в том, что ты сказала, это вот это «мы», да? «Мы» не должно быть. Вот точно надо понимать профессию, которой ты занимаешься. Можно симпатизировать граждански и не скрывать этих симпатий, это другое дело. Но всегда понимать кем ты работаешь.
Конечно.
Кстати говоря, в случае с Щекочихиным, его депутатство было продолжением его... Он просто делал то, что мог. Он делал то, что мог, как журналист,
и помогал людям. То есть он уже очерками «Лев прыгнул», ничего не мог, поэтому он пошел в...
Потому что этот «Лев прыгнул», да, и стал его соседом по Государственной Думе, да, этот милиционер, да, и руководит борьбой с преступностью, и он уже там. Штука в том, что действительно человек пытался сделать то, что мог. То, что он мог сделать как журналист.
А может быть, он бы лучше делал... Ну, давайте не будем про него, это совсем глупо, потому что...
Понимаешь, можно только...
А может быть, он мог бы делать прекрасную газету все-таки. Быть там не главным редактором.
Видишь, какая штука. Щекочихин вряд ли мог делать газету. Он, конечно, был абсолютно штучный человек, именно говорящий от своего лица. Погиб он, надо полагать. И я думаю, что мы при нашей с тобой жизни увидим его убийц на скамье подсудимых. Погиб он из-за депутатского запроса. Погиб он как независимый.
Не как журналист. Конечно.
Но и как журналист, и как независимый депутат.
Нет, если считать, что депутатство продолжение его журналистики, то да, тут вот так можно сложно откатить.
Нет, он публиковал результаты своих независимых журналистских расследований по поводу этих трех китов, да, грант. Он делал запросы. Тут важно, мы очень на важную фигуру выбрали, которая является фигурой адвокатской вполне для нашей профессии. Потому что я, честно говоря, не знаю человека, который мог бы ухмыльнуться по поводу Щекочихина. Его можно было любить или ненавидеть. Ухмыльнуться и сказать, что ну это за бабки. Угу. Вот как-то к нему это совсем...
Нет уж. Это
уж совсем,
никак.
Да?
Угу. Не липло.
Да, не липло и не получалось. И депутат трех созывов значит, Государственной Думы, да, его домик в Переделкино...
Трёх?
Нет, по-моему, трех. Ну, неважно.
Неважно.
Некоторые за пару месяцев успевали, значит, себе.
Нет, он всегда был такой.
Да, да. Так вот, его как раз судьба, его имя является адвокатом, само имя Щекочихина, для независимой журналистики и для участия в политике. Судить, где бы он больше принес, он свою жизнь прожил прекрасно, и как можно говорить, что его смерть была бессмысленной?
Нет,
он просто
конечно.
не был бы Щекочихиным.
Я просто пытаюсь сказать, что журналистику нужно вовремя оставлять, по-настоящему оставлять. Просто переставать не работать. Даже если ты при этом депутат, то тем более надо ее оставлять. И если ты как депутат делаешь депутатский запрос, то, может быть, тогда не надо публиковать, потому что там другие правила игры. Я не хочу сейчас разбирать, мы не собираемся разбирать этот пример.
Да.
То есть ее надо или оставлять, или надо работать журналистом, а не влюбляться в какую-то фигуру политическую.
Это другое.
Или решать с ней судьбы Родины, сидеть в каком-нибудь Сочи, или под Москвой, ой, наговорилась, да, вот, и барашка кушать, шо мы будем делать с Россией, шо вот это вот, нет, тогда иди и пиши, если ты журналист.
Да, не надо писать, сидеть ни под Москвой, ни в Сочи, ни в Лондоне, да, нигде не надо в этом
случае. А если ты новостник, то зажми зубы и...
Давай информацию. Но потом наступает такое время, да, вот для нас оно наступило вот как раз на рубеже 99-2000 года. Когда ты новостник, ты даешь информацию, как мои товарищи там по НТВ, вдруг выясняется, что тебе, собственно говоря, негде давать эту информацию. Если ты хочешь дальше оставаться в профессии, которая называется профессией журналиста, то ты должен запомнить некоторую новую верстку, некоторые новые правила, да, и вспомнить и светлый облик Чуковского, да, там выплывает уже в виде, причем в таком виде, что Чуковский покажется матерью Терезой, да, как редактор. Да, всплывают абсолютно жесткая цензура, абсолютно циничная, не имеющая вообще в виду ничего, кроме близости там к паркету, к главному паркету страны. И остаются в профессии формально люди, которые, по сути, к этой профессии уже не имеют отношения. А что делать тем, которые вот новостникам? Вот они, ну, в интернете, да.
А что такое «ну, в интернете, да»? Вообще такое «ну, в интернете, да». А я вам хочу сказать, что «ну, в интернете...»
Сколько людей тебя читают? Ну, тебя, Ньюсруком.
Каждый...
Количество посещений.
Ну, скажем так, 250 000 человек каждые сутки читают всего мира.
Четверть миллиона компьютеров или 250 000 заходов?
Людей живых.
Заходов.
Людей живых.
Нет, ну смотри, вот я захожу в Ньюсруком раз пять
за день. Ты один из 250 000.
Нет, секундочку. Но меня считают пять раз?
Нет.
Вот если я пять раз захожу со своего компьютера.
Один раз тебя считают в сутки.
То есть считаются компьютеры именно, с которых...
Нет, это называется посетители, живые люди. Если ты заходишь в сутки несколько раз, то тебя посчитают один раз. Ну, так устроено.
Еще раз тогда... Число 250...
Четверть миллиона
в сутки?
250 тысяч, да.
В сутки?
Да, ну я имею в виду все наши проекты. У нас есть израильский проект, наш Ньюзру CEO АЭЛ, который сейчас очень здорово освещал войну, в Тель-Авиве сидит редакция, московский проект, Иннопресс, хороший ресурс. Есть еще такой журнал для, я называю ласковый журнал для девочек, superstyle.ru. Но такой, это не глупый женский журнал, это для таких умных, надеюсь, работающих девочек. Вот это
если есть глупые женские журналы, должен быть и умный женский журнал.
Ну да, умный. Вот, ну, конечно, больше всего читают новости, безусловно, все остальное уже своя аудитория.
Вот понимаешь, какая штука здесь, ну, печальный разговор, ну, совершенно...
Что ж печально, наоборот, все здорово, я рада.
250 тысяч человек.
Да, ежедневно.
Да. Знаешь,
какой тираж?
Какой? Это одни и те же люди.
Нет, ядро аудитории, к сожалению, меньше, поэтому я знаю, что... То есть не одни и те же. Зависит от новостей, что происходит в мире, каким мы повесили баннеры. Тут интересно другое. Если мы проводим аналогию с...
Эффективность интересует меня. Вот,
Ну, эффективность. Мы написали первое, что Парфенов сломал пятку на первой минуте записи телевизионной. Сегодня утром 95 новостей в Яндекс нашел на слово Парфенов. Это неэффективно, если ты что-то напишешь. Не все сослались, мягко говоря, не все.
Ну, да,
кто-то ему потом сам дозвонился. Ну, это с точки зрения новостей так же эффективно, как интерфакса сообщения, это могу утверждать.
С течением времени, видишь, везде...
Что ты называешь эффективным, я не очень понимаю.
Эффективным это... Вот есть страна.
Угу.
Страны везде диверсифицированы.
Конечно, мне не говори слово «ресёч».
Да. Ну, разная публика, по-русски говоря. Это, знаешь, как сова говорила в Винни-Пухе. Я не посчиталась с расходом графита, иногда усложняешь речь. Так вот, публика, конечно, разная везде, да? Но у нас она разная... Наш разброс совершенно катастрофический. Социальный разброс. Поэтому до какой степени, кто читает, до какой степени это становится достоянием, вот ваши новости, замечательные, которыми я, например, пользуюсь регулярно, становится достоянием народа.
Абсолютно то же соотношение, что и в любом другом, скажем так, виде СМИ. Потому что, объясняю, у нас в русском интернете, именно примерно в России, не вообще русскоязычных читателей интернета, это разные цифры, считается, что сегодня 20 миллионов человек. Еще несколько миллионов проживают за границей. Украина, Америка, Израиль, Германия и вообще бывшие страны СНГ и так далее, да? Вот считается, что в России живет 20 миллионов людей, у которых есть интернет. Конечно, в общем, наверное, если даже... Я не знаю, можно сказать это на вашем радио? Я думаю, что порнуху смотрит больше, чем читает мой...
Слово «пардуха» мы слыхали на этом радио, ты смело можешь его здесь произносить.
Вот, и в этом смысле, но ведь и тираж газеты «Жизнь» больше, чем тираж газеты «Ведомости». Поэтому это нормально. И это, ничего в этом нет... Что такое эффективность?
Я тоскую, естественно, естественная ностальгия по временам...
А ты хочешь ту литгазету с теми тиражами?
Я хочу то НТВ, да. Речь идет о действительно эффективности такой, которая может поменять...
Что
постепенно, социальную картину, потому что замечательный успех, я говорю это без всякой иронии, там, интернет-ресурса Ньюс.ру.ком, происходит на фоне, так сказать, четырех федеральных каналов, которые по Жванецкому покрывают страну как бык овцу, понимаешь, и, значит, страна будет жить так, как скажут эти каналы, она пойдет туда, вот, пошлют ее мандарин китайскую стену строить с четырех каналов, пойдет строить китайскую стену. На Беломор канал. Проголосовать за этого, вот за этого, за того, за другого. Страна будет жить так, как ей скажут четыре федеральных канала, если они работают вместе, в связке.
Да, но люди думающие, те, которые раньше дрались за литгазету по очереди всем подъездам, читали один экземпляр, не дай бог, было, чтобы туда что-нибудь капнуло. Так вот, те же думающие люди, они все больше и больше уходят в интернет от этих экранов голубых, этих огоньков. Вот и все.
Ты веришь в то, что меняется сначала элита, а потом эта элита уже меняет все остальное, да? То есть,
ну,
тебе кажется, что вот
я верю, что это происходит так, мне просто не нравится, каким образом это происходит в России, куда потом это меняется, это другой вопрос.
Это правда.
Я просто хочу тебе сказать, что ты прекрасно знаешь такой замечательный ресурс, который называется yosh.ru.
Да.
Его аудитория постоянно растет. Вот для наших слушателей, я не знаю, это две буквы «И» и «Джей». Это бывший еженедельный журнал. Там публикуется Евгений Альбац, Юлия Латынина, господин Шендерович.
Да, там много кто, там замечательный Дмитрий Орешкин. Нет, вообще
да.
там
так
замечательная
вот,
компания.
Этот проект, когда мы его начинали делать меньше двух лет назад, ну, я не ждала там столько людей. сколько... Это тоже, кстати, вот один из наших проектов. Я не ждала совершенно... Вот такая Литгазета, да, 75-го года, может быть. Можно и так и сравнить. Аудитория постоянно растет. Когда мы делали опрос, я не поверила своим глазам, мы делали профессиональный опрос аудитории, а у меня возраст читателя, у нас возраст читателя «Ежа», там до 75 лет. Я таких цифр в русском интернете не видела. Образование, больше 50% читателей «Ежа» имеют два, как там по-дурацки был сформулирован, значит, в этом опросе два и более образования или плюс ученая степень. Значит, у этих людей уже есть компьютер, несмотря на их 65 лет.
У детей, как минимум, да.
Да, но да. Читают, наверное, не дети,
да, ёж. Да, 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 да,
может быть, почему нет? А, кстати, если вернуться к вопросу денег, и все жалуются на отсутствие свободы слова, все по кухне лет прямо жалуются. Но если бы откуда-нибудь с Луны, я понимаю, что это детский сад, то, что так говорю, но в интернете вообще мы продолжаем быть людьми наивными, иначе бы он, наверное, бы не был такой прекрасный. Пусть придет какой-нибудь дядька, может быть, даже Сорос какой-нибудь, даже не знаю. Это денег, много денег, на хороший проект. Это стоит дорого. Со своими корреспондентами в регионах, с видеоматериалами, которые можно класть на сайт и снимать эксклюзивный да-да. Репортаж. Это дорого. Но это может очень сильно заметить госканалы. Где этот дядька, я хочу знать.
Обращением к этому дядьке мы и заканчиваем встречу с Леной Березницкой-Бруни, главным редактором и руководителем нескольких интернет-проектов Ньюс.ру.ком, Инопресса и других. Спасибо, Лена.
Спасибо вам. Я хочу сказать, что если ты мне найдешь этого дядьку благодаря этому эфиру, то я тебя приглашаю прямо сейчас работать в этом проекте главным редактором.
Вот так мы обделываем наши делишки.
До свидания.
Радио «Свобода». Это была программа «Все свободны». Услышимся через неделю.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Сергея Довлатова любят, не различая, где герой, где автор. Тем более, что центрального персонажа его книг почти всегда зовут Сергей Довлатов. В чем секрет любви к писателю и его герою? Программа, посвященная 65-летию со дня рождения Сергея Довлатова, выходит в эфир в понедельник, 28 августа, 21 час по московскому времени и повторяется во вторник в 14 часов.
Для нас поражение в Ираке недопустимо.
8 из них обвиняются в заговоре с целью совершения массовых убийств.
Против строительства в Польше АЭС выступают 57% поляков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Солдата, работавшего по его приказу в лесном хозяйстве, капитан, весивший под 160 килограммов, дважды ударил ногой в голову.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.